И у нас хорошая традиция, каждый год мы берем тему года, и в течение каждого первого воскресенья мы во всех церквях Дерева Жизни, по всей нашей стране проповедуем эту тему для того, чтобы мы пили от одного духа, аминь, чтобы мы вкушали от одного хлеба, да, то есть через учение, через слово, через откровение Иисуса Христа. И сегодняшняя тема, которая проповедуется везде, я не стал в этот торжественный день, да, то есть просто что-то молиться, искать от Господа какую-то другую, да, то есть вот тему как-то, но я хочу, чтобы мы были в теме со всем, да, то есть телом Христовым, да, то есть со всеми церквями Дерева Жизни, то есть эту проповедь проповедует сегодня в 32 городах, и мы не исключение, аминь. Итак, сегодня, да, то есть тема месяца, да, то есть тема года церковь и тема месяца – это теократия. И на самом деле, знаете, когда люди слышат это слово, да, то есть оно такое, знаете, как бы вот, но когда ты первый раз слышишь, ты думаешь, оно непонятное, да. Потом, когда ты немножко больше о нем узнаешь, да, то есть оно пугающее, да, то есть вот потом оно такое, знаете, но я думаю, что не в слове, да, то есть, а в сути вопрос. Потому что если ты понимаешь эту суть, да, то есть, то ты понимаешь, что это благословение. И теократия, да, то есть, и хочу прежде сказать, что церковь, дорогие мои, это прежде всего проект Иисуса Христа, который находится под управлением Бога. Послание евреям, там написано, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры. На начальника, да, то есть тот, кто поистине начальствует в любой церкви, на всей планете Земля, да, то есть начиная от книги Деяний Иерусалима, да, то есть и будет продолжать. Нас не будет, но начальствующее, да, то есть правление Иисуса Христа как главы церкви, оно будет и будет и будет, да, то есть оно лишь завершится здесь на земле восхищением церкви, когда он завершит свой проект на земле под названием церковь. И теократия – это единственная власть, которая должна быть в церкви прежде всего. Конечно, да, то есть я понимаю, что церковь состоит из людей, да, и что должны быть, да, то есть как бы люди должны быть, дары, пасторы, учители, да, то есть евангелисты, апостолы, пророки, но это лишь, да, то есть дары, которые Иисус дал церкви, скажите аминь. Но главой церкви является Господь Иисус прежде всего. И теократия, да, то есть она состоит из двух простых слов, да, то есть это греческое происхождение этого слова, теос, Бог, и кратос, да, то есть это власть. То есть теократия – это власть Бога. И в церкви, или церковь, да, то есть она должна была под властью Бога, она должна быть во власти Бога, и она должна распространять теократию, то есть власть Бога здесь по земле. И перед тем, как говорить о теократии, хотелось бы упомянуть несколько форм власти, которые не должны иметь места в церкви. Они исключены Господом. А если они исключены самим Богом, значит, мы не должны включать вот эти формы правления, да, то есть церкви в свою практику. И в принципе, очень много, да, то есть институтов власти существует, но хотелось бы упомянуть три института, да, то есть или как бы три определения или три формы власти, которые, в принципе, отчасти появляются в церквях на протяжении, да, то есть вот лет, где-то в большей мере, где-то в меньшей мере, да, то есть и, может быть, не все три, но некоторые из них, но слава Богу, да, что все же главенствует Господь в церквях, аминь. Поэтому церковь до сих пор на протяжении 2000 лет, она живая, будет жить и будет приносить плоды. Итак, первая форма власти, которая не должна иметь места в церкви, дорогие мои, это аристократия. Аристократия, да, то есть все эти слова, да, то есть они берут начало с греческого языка, и аристократия, да, то есть аристос, да, то есть знатнейший род, да, кратос – это власть. И аристократия, да, или как бы власть знати в церквях, она не должна быть. Помните, да, когда Павел с этим толкнулся в церкви Коринфа, он говорил, что одни говорят, я Аполлосов, да, то есть вторые говорят, я Павлов, третий, да, то есть я Кифин, да, но это неправильно. И апостол, да, он осудил такое мышление, да, то есть такую практику, потому что он говорил и учил всегда о том, что Иисус является главой церкви. Мы видим, что в Новом Завете эта практика, она была неприемлема и остается. В Ветхом Завете эта практика, она также была осуждена Богом и не принята. Помните, когда Бог поставил Моисея, да, то есть выражать его сердце в народе, что он сделал, да, то есть он помазал, благословил Моисея вести народ Божий в обетованную землю. И помните, в пустыне произошел некий конфликт, да, то есть Моисея с местной аристократией. И я не буду, да, то есть читать это местописание, просто упомяну, где оно находится, числа 16 глава с 1 по 5 стих. Там написано, что Корей, да, то есть и вместе с ним, да, то есть люди знатнейшие в Израиле, да, то есть они пришли к Моисею, и они хотели оспорить власть Бога, которая проявлялась через этого человека. И они сказали, с одним ли Моисеем, говорит Бог, одному ли Моисею Господь открывается, но слава Богу, что все наши разговоры на земле Бог слышит на небе. Аминь. Так что здесь мы должны понимать, что нам говорить, что не говорить. И мы видим, что Бог, Он осудил, да, то есть вот это напыщенное отношение Корея, мы знаем его последствия, мы не будем об этом долго говорить. И аристократия, как форма правления, была отвергнута Богом. И все зачинщики восстания во главе с Кореем были очень серьезно наказаны. Вы знаете, мы не должны позволять, да, то есть вот каким-то образованием, да, то есть образовываться, извините, да, то есть за повторение, да, то есть смысловое, но на самом деле, да, то есть мы все, да, то есть одинаково ценны и важны в глазах Бога. И также мы должны все, да, то есть вот почитать друг друга. Поймите, что когда нарушается, да, то есть вот этот баланс почтения друг другу и к Богу, вот в таком, да, то есть состоянии сердца, да, и возникает аристократия. Почему? Потому что группа людей, да, то есть которым кажется, что они делают что-то более значимое, да, то есть более ценное в глазах Бога, они начинают отделять себя от других, да, то есть и начинают думать, что они как бы, да, то есть имеют, да, то есть на коротке взаимоотношения с Господом. Они начинают, да, то есть выстраивать уже в своем сердце некую вертикаль, да, то есть смотреть на других с высоты. Но мы должны понимать, что аристократия, да, то есть власть определенных групп, знатнейших, да, то есть это неприемлемо в глазах Бога, да скажем аминь. Следующая форма власти – это демократия. Это то, о чем сегодня говорит весь мир, да, то есть что нам нужна демократия, да, то есть и на самом деле мы должны понимать, что демократия, да, то есть демос – народ, кратос – власть, да, то есть это власть народа. Власть народа приводит к революции, дорогие мои, и наша страна, она знает это очень хорошо. И мы должны понимать, что демократия, да, то есть в церкви – это тоже неприемлемо Богом. И давайте прочитаем одно местописание, оно очень короткое, книга Судей, 21 глава. Книга Судей, период, когда народом управляли судьи. И если посмотреть, знаете, период Судей – это период перед тем, когда Израилем, да, то есть руководили цари. И если взять, да, то есть, но вот период пребывания Израиля в Египте – это период рабства, пустыня – это анархия. Книга Судей – это период такой некой демократии. И если ты читаешь книгу Судей, ты видишь постоянно, да, то есть народ Божий был в проблеме, да, кто-то его завоевывал, да, то есть кто-то его покорял, потом они каялись, потом Бог приходил к ним, потом они опять возрождались. И как бы вот суммируя период Судей, да, один стих, 25 стих, 21 глава, книга Судей написано: «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». суть демократии. Да, то есть это сделать то, что я считаю справедливым. Но вы знаете, особенность человека такова, что у каждого своя справедливость. У каждого своя справедливость. Потому что, знаете, на примере семьи посмотрите, да, то есть ребенок делает какую-то, да, то есть оплошность, какие-то неправильные вещи, да. Папина справедливость выражается, да, то есть ударом по попе. Мамина справедливость выражается той же рукой, только по головке, да, то есть вот пожалеть. И в итоге, да, то есть мальчик провинился или девочка, да, то есть он ушел, а папа с мамой до сих пор выясняют, да, кто же прав в своей справедливости. Отец говорит, справедливо наказывать, мать говорит, справедливо жалеть и объяснять. В церкви мы можем видеть, что сколько людей, сколько мнений, сколько разных справедливых подходов. И вы знаете, особенность человека такова, что ему кажется, что то, что он делает, это самый справедливый поступок. И Бог должен быть на моей стороне. Поймите, что если мы будем руководствоваться справедливостью, мы будем всегда, да, то есть пытаться Бога привлечь на свою сторону, чтобы что? Увеличить свое значение или влияние. Но вы знаете, истина в том, что нам не надо привлекать Бога на свою сторону. Нам нужно быть на стороне Бога. Аминь. Тогда в нашей жизни все будет хорошо. Мы должны, да, не просить Бога, чтобы Он исполнил твою справедливость, но чтобы мы были открыты совершать Его волю в Его справедливости. И демократия во главу ставит справедливость, но не всегда справедливость человека соответствует справедливости Бога. По этой причине Господь и судил свой народ. Посмотрите, третья форма правления – это автократия. Автократия, то есть самодержавие, да, то есть автос, сам, кратос, власть. Это власть одного человека в церкви. Но на самом деле, знаете, это тоже не та форма правления, да, то есть которую Господь хочет видеть. Я не говорю, что, знаете, мы должны выглядеть как некое, да, собрание людей, которое управляется неким, да, то есть невидимым, да, то есть вот существом, и не понять, да, то есть где он. Бог всегда служит на земле через людей. Я говорю сейчас, да, то есть о первостепенном, да, о главенстве, о приоритетах в нашей жизни, да, в нашем мышлении, в нашем служении. Теперь посмотрите, почему форма правления, да, то есть основана на неограниченной и бесконтрольной полновластии одного человека, она неприемлема Богом. Первая книга Царств, 8 глава. Первая книга Царств, 8 глава, когда народ Божий, он устал от правления Бога в своей жизни, и он захотел быть, как все народы. Помните, они пришли ультимативно, сказали пророку Самуилу, что хватит. Мы не хотим, да, мы хотим быть, как все нормальные народы. А все нормальные народы управляются царем, управляется самодержцем, да, управляется одним человеком, да, который бы ходил перед нами, который, да, то есть совершал наши войны, да, то есть восполнял наши нужды. И помните, вот что делает Самуил, он передает эти слова Господу, 1 Царств, 8 глава, 4 по 7 стих. «И собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот ты состарился, сыновья твои не ходят путями твоими». Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. На самом деле, что говорит Господь? Здесь говорится о том, что автократия, она отвергает власть Бога, и как следствие Господь удовлетворяет желания людей, но при этом лишает их своего присутствия. Помните, да, то есть народ попросил царя, Бог дал Саула, да, то есть Саул удовлетворял, да, то есть Саул был царем, который удовлетворял нужды народа, Но он был тем человеком, который не мог удовлетворить, да, то есть сердце и желание Бога. Поэтому Господь, он просто отнял свой дух и свое присутствие от его жизни, сохранив статус. Потому что Бог всегда отвечает на молитвы. Но не всегда, да, этот ответ, он идет в пользу каждому из нас или в народу в целом. И, знаете, я хочу вам сказать на основании Писания, на основании, да, то есть вот своего времени, да, то есть служения, и хочу сказать, да, то есть как бы поделиться наблюдением, да, то есть вот, и изучение слова и свои наблюдения, как бы суммировать, да, то есть вот вышесказанного следующим, что, дорогие мои, за власть в церкви сражаются те, кто не признают власть Бога. Это абсолютная истина. Если ты сражаешься за власть в церкви, да, если ты хочешь построить какую-то свою карьеру в церкви, прежде всего, это свидетельство о том, что ты не понял, кто является главой церкви, кто продвигает людей в церкви, да, кто благословляет и защищает, да, кто милует и кто наказывает. За власть в церкви борются те, кто не признают власть Бога над церковью и в церкви. Итак, теократия, прежде всего, это власть Бога. Практическая теократия проявляется через откровение Иисуса Христа. Если мы говорим о власти Бога, мы должны понимать, что это практическая вещь. Это не что-то теоретическое, да, то есть это не только в области, да, то есть богословия, теологии, но теократия, да, она очень практична. И мы видим, что теократия или власть Бога, она проявляется через откровение Иисуса Христа, которое должно занять в церкви, дорогие мои, центральное место, и которому должны подчинить себя все. Теократия, да, то есть она берет начало из откровения Иисуса Христа, которое должно, да, то есть быть передано церкви, и которому должны быть подчинены все, да, то есть от старших служителей, от команды, от членов, от прихожан, от каждого, да, то есть кто приходит в то или иное собрание, да. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 16 глава, всем известное нами местописание, 16 стиха. «Симон же Петр отвечал, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Посмотрите, Иисус собирает своих учеников, и Он говорит, за кого почитают Меня люди, они отвечают дальше, да, то есть Он говорит, за кого почитаете вы, они отвечают. И вот здесь Петр говорит откровение от самого Бога, и Он говорит, Ты Христос, Сын Божий. И дальше, да, то есть мы читали, да, что происходит. Посмотрите, Иисус говорит, да, что на этом откровении я начну строить церковь. Врата ада не одолеют ее. То есть я начну, да, то есть я начну, да, то есть как бы свою работу на основании этого откровения. И посмотрите, буквально, мы не будем читать, но мы знаем эту историю, буквально, да, то есть проходит совсем немного времени, я не знаю, час-два, когда Иисус после этого откровения начал, да, говорить людям о той кончине, да, то есть которую он должен завершить земную жизнь. Что сделал Петр? Петр подошел к Иисусу и сказал, Господи, не делай этого с собой. Не делай этого с собой. И что сказал Иисус Петру? Отойди от меня, сатана. Почему? Потому что Петр подумал, да, что он как-то что-то больше остальных может сказать Иисусу. 12 услышали, а Петр сделал вывод, да, что так как он получил откровение, значит, он является некой знаковой фигурой среди 12. Поймите, откровение не наделяет человека значимостью. Откровение указывает на главенство Христа над его народом. Аминь. Поймите, если Бог дает твое сердце откровение, это не значит, что ты начинаешь думать: о, я носитель откровения, я такой самый важный человек в церкви, я самый знаковый человек в церкви, потому что Бог дает в мою жизнь откровение, да, которое действительно не от плоти, не от крови. И значит, вот это, как сказать, статус носителя откровения делает, да, то есть как бы, а меня ближе к Богу и подальше от остальных 12. Нет. Такое мышление земное, человеческое, бесовское. Иисус что сказал Петру? Отойди от меня, сатана. Почему? Потому что ты думаешь о том, что человеческое. Вы знаете, очень часто, да, то есть беда народа Божьего в чем состоит? Мы получаем от Бога откровение, но применять его мы начинаем порой через наше человеческое суждение и через наши человеческие силы. И здесь мы видим, не работает. Оно не работает. Но если ты получил не через плоть и кровь, но значит и реализовываться она будет не через плоть и кровь, скажи аминь. Если ты получил через откровение, то дай возможность этому откровению, да, жить, двигаться и наполнять церковь. Аминь. Послушайте, а что мы хотим, да? Иногда, да, то есть как бы, ну, я не думаю, что иногда, извините, да, то есть я грубую ошибку сделал, не иногда, всегда мы хотим роста церкви. Всегда. Каждый пастор хочет роста церкви. Каждый нормальный служитель хочет роста церкви. Каждый нормальный член церкви, прихожанин, да, хочет роста церкви, да? И мы говорим, что церковь должна расти, церковь должна расти. Да и аминь. Я не оспариваю, да, эти желания, мысли, но мы смотрим книгу Деяний, и заметьте, на что делали акцент, да, Дух Святой, апостолы и ранние ученики, когда они давали характеристику пробуждения в Иерусалиме, на что они делали акцент? Они говорили, вспомните, и Слово Божье росло. Слово Божье росло, и количество учеников, да, то есть умножалось, и слава Божья сходила. Центром, да, то есть церкви первоапостольской было что? Слово Божье, которое они получили через откровение Святого Духа. Поймите, есть в этом Божья закономерность. Растет Божье Слово или растет откровение, которое Бог дал в церкви. Что? И растет, да, и умножается количество учеников церкви. Что привлекает души? Помазание. Помазание привлекает души. Помазание, которое берет, да, свое начало из откровения Иисуса Христа. И люди приходят не потому, что ты харизматичный, не потому, что ты обаятельный, а потому, что Бог здесь, в этом месте. Почему ты возрастаешь в силе, в мудрости? Почему ты решаешь свои внешние проблемы? А потому что Слово Божье растет внутри тебя. Потому что сила Божья сходит на тебя. Потому что по мере роста Слова Божьего, да, что растет господство Христа в твоей жизни. И когда ты встречаешься с той или иной ситуацией, ты можешь основательно сказать: тот, кто во мне, откровение через Слово, больше того, кто в мире. И тем самым ты говоришь, что я под господством Иисуса Христа. Кто может противостоять мне? Поймите, что мы должны, да, позволять Слову Божьему, тому откровению, которое Бог изначально вложил в церковь, что расти, расти, расти и расти. Аминь. Посмотрите, говоря об этом, да, то есть у меня возникает, да, то есть некий образ. Смотрите, есть гидроэлектростанция. И гидро, да, то есть вода, мы видим, что как бы поток воды, да, то есть он крутит колесо, колесо, да, то есть вырабатывает, да, то есть динамо с энергию посылает по проводам, да, то есть вот идет в розетку, ты подключаешь, да, то есть свой телефон, входишь в контакт, смотришь свою фотку, да, и доволен. Понимаете, река, природа работает, да, чтобы твой контакт работал. Послушайте, да. Но есть другая энергия, есть атом, атомная энергия. И как бы в моем понимании, да, представлении, что откровение – это как атом. Что делать? Человек принес атом и поместил в центр атомной электростанции. Что делает атом? Разлагается. атом разлагается. И Бог сделал так, да, что Он поместил в этот атом колоссальную энергию. Он просто там есть, Он разлагается. Теперь послушайте, да, кто принес этот атом, да, то есть сердце атомной электростанции? Человек. Правильно или нет? Но посмотрите, человек не может взять своими руками голыми, да, то есть атом принести, да, иначе что? Иначе то, что он принес для жизни, его убьет. Правильно или нет? Он должен быть защищенным, он должен быть на достаточно, да, безопасном расстоянии от этого атома. Если человек, заложивший атом, да, в сердце электростанции, он скажет: ребята, я буду жить там, где атом. Он проживет недолго. Ну так или нет? Он облучится, да, он облысеет, да, то есть он что, да, то есть обвянет, он умрет, и мы его потеряем. Он будет разлагаться вместе с атомом. Поймите, Бог дает тебе откровение для определенной цели. Немножко позже я буду говорить об этом. Если ты удерживаешь откровение Бога внутри себя, якобы делая себя очень важным и знаковой фигурой, чтобы на тебя все обращали внимание, дорогой мой, ты будешь разлагаться. Ты не будешь пускать это откровение дальше в народ, да? То есть ты будешь... да, поражаем быть от того, что принесло жизнь. Посмотрите, книга Откровений, 1 глава. Ответственность человека, как и апостола Петра, который получает откровение, в чем она состоит? Его ответственность, да, получить откровение от Бога и поместить его в церковь. Поместить откровение Бога в церковь. Для чего? Чтобы совершить волю Бога. Книга Откровений, 1 глава. Книга Откровений, 1 глава, 1 стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Посмотрите, что происходит. Бог Отец берет откровение. Можно Библию? Дайте Библию, не гаджет. Спасибо. Посмотрите, а что делает Бог? Посмотрите следующий порядок. Откровение Иисуса Христа, да, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну. Бог Отец, да, берет откровение Иисуса Христа через ангелов, да, то есть дает его апостолу Иоанну. И апостол Иоанн держит это откровение. И поймите, если бы апостол Иоанн на острове Патмос, который получил это откровение, он сказал: «О, аллилуйя!» Да, то есть наконец-то, да, то есть все, я являюсь обладателем величайшего откровения Иисуса Христа. Но поймите, на этом процесс не закончен. Давайте прочитаем следующее местописание, порядок, 4 стиха. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был, грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Что делает Иоанн с этим откровением? Он помещает его в церковь. Он помещает его в церковь. Он получил откровение Иисуса Христа, и он говорит: «Иоанн семи церквям». Мы видим, что когда апостол Иоанн помещает откровение в церковь, да, что происходит? Мы видим, что благодать и мир приходит в церковь. Да, то есть получают люди откровение главенства Иисуса Христа. Происходит жизнь. И церковь на основании откровения получает не только власть, да, то есть, но и направление, видение и цель для себя и начинает развиваться. Аминь. Посмотрите дальше. Бог ставит во главу церкви откровение, через которое Он осуществляет свое правление. Человек, который приносит в церковь откровение Бога, должен отойти на второй план, чтобы первостепенное место в церкви было отдано Богу, а не человеку. Посмотрите, апостол Иоанн, Он получает величайшее откровение Иисуса Христа на острове Патмос. Получает его в почтенном возрасте. Бог, да, дает ему благодать и милость, его освобождает, он выезжает из острова Патмос, передает откровение семи церквям, и Бог забирает его на небо. Для чего? А для того, чтобы просто убрать личность человека, но чтобы на основании откровения пришло понимание главенства личности Иисуса Христа. Почему Бог не дал, да, то есть 40, 30, 60 лет апостолу Иоанну, это величайшее откровение, которое, да, то есть мы наслаждаемся многие годы. 2000 лет оно уже служит и действует. Для чего? А для того, чтобы ничего человеческого не повлияло на Божье. Аминь. Поймите, есть два условия, да, или как бы два исхода. Если ты получаешь откровение, и ты передаешь это откровение в церковь, и отходишь на второй план, Бог дает тебе дальше свое задание. Он дальше тебя употребляет в служении. Но если ты берешь откровение, держишь его, пытаясь доминировать или контролировать церковь через него, дорогой мой, Бог тебя все равно поставит на второй план. Бог сделает так, что ты будешь все равно второстепенной, да, то есть личностью в церкви. Он есть Бог-ревнитель. Аминь. Он Бог-ревнитель. Посмотрите, пример Ветхого Завета, Моисей. Помните момент, когда Бог призывает Моисея на гору Синай, а Бог дает ему скрижали, 10 заповедей, да, то есть на двух каменных скрижалях написано, да, на одной 5 заповедей, на второй. А что происходит? Моисей не ходил 40 лет с этими двумя заповедями. Он был устал. Представляете, 40 лет Моисей носит этих две каменных скрижали. Да, то есть он встает, ложится, да, то есть, знаете, он не выпускает их из рук, да, как он мог умываться, как он мог есть, да, как он мог жену свою обнимать, детей на руках держать, да, у меня же откровение Бога в руках, я хранитель откровений Бога, да, то есть я не могу ничего больше сделать, давайте делайте вы для меня, потому что я делаю самое главное, я ношу откровение Бога. Нет. Что сделал Моисей? Он принес эти заповеди. Что он сделал? А он поместил их в ковчег. Пусть это будет ковчегом. Он поместил их в ковчег откровения. Послушайте. Назвал его ковчегом откровения. Дальше что он сделал? Да? То есть он назначил Аарона, не себя. Он назначил другого человека. И он сказал, да, что я даю тебе помазание от Господа, потому что Бог хочет, чтобы не я, но ты приходил к ковчегу. И там, да, Бог будет являться тебе и давать откровение. Да, то есть будет говорить, открывать свою волю относительно народа. Дальше посмотрите, что он делает. Да, то есть, давайте, человека два, три, слава. Давайте, Володь, идите сюда. Дальше, что он говорит? Он говорит, что не только Аарон, да, то есть, но и все колено Левия. Мы все колено Левия не будем звать. Да, то есть все колено Левия, что они должны? Да? Левиты должны были, да, то есть, собирать, носить скинию, да, то есть и ковчег. Аарон должен был, да, то есть, входить в святое святых, да, то есть, и получать от Бога ведение на год, да, то есть, на жизнь Израиля. Дальше, помните, книга чисел, что делает Моисей? Он исполняет волю Бога, он выстраивает все 12 колен, вернее 11, да, то есть Левина уже выстроена, 11 колен, вокруг чего? Вокруг скинии, скиния содержит что? Ковчег, а ковчег содержит откровение. Дорогие мои, а где Моисей в этой всей сложной Божьей системе? Если мы читаем дальше, что мы находим? Моисей поставил себе шатер вне стана. Вне вот этого всего. Он поставил шатер вне стана. И знаете, интересная вещь. Он сделал правильно. Он взял и отошел. Заметьте, когда Моисей поставил Аарона, да, то есть они сделали скинию, Моисей не входил в святое святых. Что сделал Моисей? Он подчинил себя Божьему откровению. Не стал господствовать, но подчинил себя. Он занял то место, которое Бог ему определил. И вы знаете, подтверждение тому, Там говорится, что на две скинии сходила Божья слава и Божье присутствие. На скинию Откровения и на скинию Моисея, человека Божьего. Это две разных скинии. Поймите, Откровение, да, то есть оно что? Оно привлекает силу присутствия Бога, самого Господа. Послушайте, если ты все правильно делаешь, тогда и в народе Божьем будет присутствие и господство Иисуса Христа, и в твоей личной жизни будет господство и присутствие Иисуса Христа всегда. И там говорится, что и когда Моисей входил в свою скинию, да, что весь народ видел, что облако Божье покрывало скинию, и что и весь народ поклонялся Богу. Поймите, мы должны правильно делать, да, то есть все, чтобы Божья слава, она пришла и наполнила народ Божий. Спасибо. Посмотрите дальше. Исход, 40 глава. Ну, дальше просто перечисление, хорошо. Исход, 40 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, первый день месяца поставь скинию собрания, поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесою». Дальше, 40 глава, с 12 по 13 стих. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, омой их водой, облеки Аарона в священные одежды, помажь его и освети его, чтобы он был священником мне». Он был священником мне. Левиты, да, то есть были священнослужащими при мне. И дальше, посмотрите, Левит, 16 глава, 2 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышкою, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Посмотрите, почему Моисей это все сделал? Почему Бог сказал ему это сделать, да? Бог дал ему устройство скинию, порядок, да, то есть все полностью, расстановку всех колен. Почему? Потому что, да, произошел перед этим, да, то есть некие, да, неправильные действия со стороны Моисея. Посмотрите, когда Моисей поднимается на гору, он получает эти каменные скрижали, он слышит, да, что народ начал просить у Аарона сделать тельца, начали поклоняться, помните, да, эту ситуацию. Моисей со скрижалями приходит, спускается с горы. Исход 32 глава, 13 стих. Исход 32 глава, 19 стих. «Когда же он, то есть Моисей, приблизился к стану, и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой». Моисей что сделал? Посмотрите. Он несет откровение Бога. Он увидел неправильное поведение людей. И что? Он разгневался, да, то есть... Он взял, да, то есть или позволил своим чувствам взять власть. Что он сделал? Он взял и разбил скрижали у подножия горы. Знаете, что произошло? Моисей позволил себе распорядиться самолично откровением Бога на основании своих чувств, на основании своих, да, эмоций, на основании своих взглядов. Поймите, мы не обладатели откровения, мы носители откровения. Это две больших вещи. Иисус всегда, говоря о притчах, да, называл нас распорядителями. Вот эти вещи мы должны понимать. Вы знаете, когда Бог дает служителю откровение, да, то есть мы не должны, да, то есть самолично распоряжаться им. Я получаю от Бога откровение, прихожу в церковь, смотрю, а церковь ведет себя так же у подножия горы, как и евреи у Синая, да. И я беру это откровение и разбиваю, и говорю, все, да, то есть то, что я получил, да никогда не будет вам, потому что вы такие, такие, такие. И знаете, слава Богу, что Господь наш Бог мудрый. После всех этих эмоций, да, то есть всплесков, что делает Господь? Он говорит, дорогой мой Моисей, иди сделай точно такие же каменные скрижали. Бери эти каменные скрижали, поднимись ко мне на гору, и я напишу то же откровение. И заметьте, После вот этого неправильного распоряжения скрижалями, когда Моисей разбил скрижали у подножия горы, Бог дает ему следующее наставление. «Я не даю их в твои руки, положи их в ковчег откровения». Положи их в ковчег откровения. Я не хочу, чтобы мое откровение было в твоих руках. Ковчег откровения, дорогие мои, это церковь. Церковь является носителем откровения Иисуса Христа. И человек Божий, помазанник Божий, пастор церкви, служитель, да, которого Бог призвал вести его народ, которому он доверил свое откровение, дорогие мои, на нас ответственность вложить или передать это откровение куда? В церковь, в ковчег Божий. Выстроить весь порядок, все устройство церкви, как? Вокруг откровения, а самому что? Уйти на второй план. Уйти на второй план. Поймите, что служитель, да, это личность, которая должна быть в почтении у народа, потому что Бог почитает служителей, да, но он не должен быть доминантом церкви. Аминь. Иисус есть глава. Посмотрите, что произошло. В таком порядке Божья слава сошла на Израиль. Сила Божья, да, и они делали переходы, они делали завоевания, совершали победы. Почему? А потому что все было сделано правильно. В правильном порядке пришло правильное управление. Бог начал, да, то есть вести свой народ. Посмотрите, Моисей, для духовной безопасности откровение не должно быть в руках одного человека. Как часто, послушайте, как часто, да, то есть ты получаешь откровение, да, то есть ты хочешь его, да, то есть донести к людям, но ты смотришь или ты находишь неправильную реакцию людей, да, то есть ты берешь власть над этим откровением своими чувствами, эмоциями, разбиваешь его, но слава Богу, Бог все равно говорит, давай на гору обратно за откровением. Пришел, разбил, Бог говорит, давай на гору за откровением, давай на гору за откровением. Да? Иными словами, Бог говорит, парень, ты все равно сделаешь то, что я хочу, а не то, что ты хочешь. Понимаете, наш Бог такой. Наш Бог такой, Он все равно, да, то есть будет заставлять нас, вдохновлять нас, да, то есть как бы что угодно делать, но Он все равно сделает то, что Он хочет. Аминь. Потому что Он Бог. Потому что Он Бог. Вы знаете, иногда мы задаем вопросы, да, Господи, почему, 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 почему? Но получай один ответ на все свои вопросы, потому что Он Бог, Он делает, что хочет. Он делает, что хочет. Ты не понимаешь, но Он понимает. И знаешь, вот в этом делании, да, чего хочу, да, то есть со стороны Бога, знаете, чем все заканчивается? Благом и благословением для нас. Аминь. Вот эти абсолютные истины мы должны принять и утвердить их. Моисей подчинил себя откровению Бога и тем самым утвердил теократию в народе. И этот принцип передачи откровения применил Господь Иисус в своем земном служении. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 8 стих. 17 глава, 8 стих. Сестра, возьмите Библию, дабы я соответствовал проповеди, а то забрал не свое, ваше откровение. И хожу тут. Посмотрите, Иисус проповедует Слово. Мы знаем, что Библия говорит, Евангелие от Иоанна, 1 глава, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Послушайте, что делает Иисус? Евангелие от Иоанна, 17:8. «Ибо Слово, которое Ты дал Мне, Я передал им». Тот же принцип, которому Иисус учил Моисея, Он совершил его сам в земном служении. «То слово, которое Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истину, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Посмотрите, передав откровение людям, Иисус доказал подлинность своего служения. Поймите, когда ты передаешь откровение людям, и церковь принимает это откровение, понимаете, они сами вкушают от этого откровения, и тебе не надо доказывать, тебе не надо рассказывать, да? Почему? Потому что они сами приняли и вкусили. Вы знаете, дайте мне, пожалуйста, что конфету, яблоко, фрукт, что угодно, да, то есть вот, ну, дайте что-то, чтобы пожевать можно. Шоколадку. Хорошо. О, яблочко. Вот оно. Ответ. В церкви всегда найдется яблочко, да? А послушайте, вы знаете, если я получил от Господа откровение в виде, да, то есть, ну пусть это будет откровением, это яблоко. Знаете, я могу говорить, ребята, это яблоко. Вот представьте, что вы никогда не видели яблоко. Я могу вам рассказывать сколько угодно, это яблоко, это яблоко, это яблоко, оно вкусное, оно сочное, ох, какое оно яблоко, сколько яблок я уже переел в своей жизни, они такие хорошие, но вы меня не понимаете, вы меня никогда и не поймете, но когда я возьму это яблоко, да, то есть дам тебе, ты вкусишь от него, ты скажешь, да, это яблоко, и понимаете, в следующий раз, когда я приду с яблоком, у меня появится хотя бы один единомышленник в церкви. Тот, кто вкусил от яблока и стал разделять, да, то есть вместе со мной откровение и понимание этого фрукта. Так или нет? Почему Библия говорит, вкусите, как благ Господь? Мы не только должны рассказывать, как благ Господь, не только должны рассказывать, какие Бог дает мне откровения, но что, как Иисус передал, они приняли и познали. Посмотрите, кто мне давал яблоко? Я все возвращаю. Потом скажете, да, приехал, Библию забрал, яблоко сожрал и уехал в Москву. Видать, там плохо, кризис. Посмотрите. Пример в Новом Завете апостол Павел. Галатам 1 глава с 15 по 16 стих. Когда же Бог, послушайте, Павел говорит о себе, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Почему? Бесполезно. Потому что Иисус сказал уже Петру, не плоть и кровь тебе открыли это. Вы знаете, откровение, оно имеет очень такое специфическое, да, то есть действие. Его понимает только тот, кто получает. Ты его получил, да, то есть ты его понял. И если ты делишься своим откровением с кем-то, с плотью и кровью, да, то есть плоть и кровь тебя не поймет. Хотя бы раз вы делились своим личным откровением с кем-то, какая реакция была? Ну, для тебя это жизнь. Аминь. Поймите, да, то есть, но когда ты передаешь это откровение, даешь кушать, тогда приходит познание и понимание. Послушайте, Павел говорит, что я получил от Бога откровение. Посмотрите, Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. Бог избрал Павла и поместил в него откровение Иисуса Христа. Павел поступил с откровением так же, как поступил с ним Моисей и Иисус. Он передал его людям. Павел не был такой, знаете, 13-й апостол, который говорил, ребят, у меня личное откровение Иисуса Христа. Какое? Не скажу. Ну, какое? Не скажу, да, то есть вот пусть сюрприз будет. И вот так всю жизнь проходил, да, то есть вот будучи сюрпризом. И умер, будучи сюрпризом. Нет. Аминь. Посмотрите, а что сделал Павел? Он получил откровение. Бог, благоволивший открыть во мне Иисуса Христа. Следующий шаг Павла, такой же, как у Моисея и у Иисуса. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Если ты принял от Господа, да, то есть, но передай это слово – как Моисей, как Иисус передает откровение. Для чего? А для того, чтобы, да, то есть Божий порядок, порядок небес сошел на землю. Аминь. И утвердил господство Бога на земле, как и на небе. А посмотрите, Павел получил откровение Иисуса Христа и передал его верным людям. 2 Тимофея, 2 глава, с 1 по 2 стих. 2 Тимофея, 2 глава, с 1 по 2 стих. Павел говорит следующее. Итак, «Укрепляйся, Сын мой, благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Чему научить? А тому первичному откровению, которое Тимофей получил от Павла. Да, передал верным людям, которые нашли других верных людей и передавали дальше и дальше и дальше откровение. Почему мы читаем это местописание? Его получил апостол Павел. И если мы сегодня, да, то есть пребываем в этом откровении, которое Бог поместил в апостола Павла, значит, мы верные люди, которые стали носителями этого откровения. Нам нужно его что? Не только верно принять, позволить ему верно, да, то есть вот раскрыться, обогатить нас и передать его другим людям. Поймите, что откровение, есть категория людей, да, то есть, к сожалению, служители, да, то есть, которые ищут в Библию чего-то нового. Знаешь, вот я читаю Библию, да, то есть не я читаю, да, пусть они читают Библию. Да, то есть категория этих людей, они читают Библию, они хотят что-то найти новое, что-то новое, новое, новое. Для чего? Чтобы выйти и выпендриться. Просто повыпендриваться и сказать: о, у меня новое откровение, у меня новое видение, у меня новое. Но, знаешь, вот эти парни не читали, да, то есть другого парня по имени, да, Экклесиаст, нет ничего нового. Нет ничего нового под солнцем. Поймите, да, то есть, а мы должны искать в Библии вечное, а не новое. Поймите, то, что для нас новое, да, для Бога это вечное. Книга Откровений, там написано, что апостол видит Бога, который говорит: «Се творю все новое». Это Бог творит все новое, да, но где от вечности? Аминь. Поймите, мы получаем, да, то есть вечное откровение. Бог не придумает откровение каждый день. Ввиду своей незанятости, он в седьмом дне. Что делать? Откровение буду придумывать. Людям своим раздавать. Нет. Есть одно откровение Иисуса Христа, Сына Божьего. Вот это мы должны взять, вот это должны передать, вы это должны утвердить, вы в этом должны иметь познание, и в этом сила, да, и благословение каждой церкви, скажите аминь. Посмотрите, Павел получил откровение, передал его верным людям. И что делал Павел? Он основывал церкви, передавал им откровение Иисуса Христа и шел дальше. Таким образом, он утверждал в церквях теократию, а не автократию. Послушайте, было одно откровение, которое получил апостол Павел. Апостол Павел насадил множество церквей, но в этом множестве церквей было одно откровение, которое указывало на одну главу Иисуса Христа. Аминь. Бог призывает человека, дает ему откровение в сердце. И что делает человек, да? Он берет и помещает это откровение в одну церковь, в другую церковь, в третью церковь, в четвертую церковь. И слава Богу, что мы много, да, то есть мы разные церкви, но мы имеем одно откровение Иисуса Христа. Да, у нас разные духовные практики, но у нас одно откровение. У нас разные учения, но у нас одно откровение, скажите аминь. В этом многообразии есть сила, да, то есть есть благословение Бога. Для чего? А для того, чтобы многих достичь. Аминь. Посмотрите, Деяния 20 глава. Деяния 20 глава. Мы должны понимать, что ввиду своей значимости, силы и влияния, апостол Павел, он не утверждал автократию, но он насаждал церкви, да, помещал туда откровение и утверждал теократию, власть Бога в церквях. И очень такой яркий пример – это книга Деяний, 20 глава. Посмотрите, Павел передает руководство церкви, он собирает служителей, и он дает им наставление. И он говорит очень важную вещь, 31 стих, Деяния, 20 глава. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Учил чего? Он помещал откровение, которое получил от Бога, в каждого из них. Он учил откровению Иисуса Христа. Послушайте, каждого из вас. «И ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Павел понимает, что настало время мне отойти на второй план. Как Моисей, как Иисус. Помните, Иисус говорил ученикам: «Хорошо, что я уйду, если я не уйду, Дух Святой не придет. Поймите, что мы сделали свое действие, да, и Павел 3,5 года день и ночь служил этой церкви, и что он говорит, да, теперь я передаю вас слову благодати. И где это было слово благодати? В сердцах прихожан. В сердцах этой церкви, да, то есть где служил Павел 3,5 года. И он говорит, ребят, если я не уйду, я просто буду навязывать автократию, но если я уйду, тогда что? Я позволю, да, то есть Богу сойти на это слово. И вы будете видеть то, что евреи видели в Синайской пустыне, то, что, да, то есть этот народ видел на протяжении всей своей истории, что присутствие и власть Бога. Аминь. Мы должны понимать, что Слово Божие живо и действенно. Оно живо и действенно вне зависимости от человека. Это не значит, Слово Божие живо и действенно, да, то есть только лишь, когда я его говорю, я его произношу. Нет. Вы замечали практику Ветхого Завета, да, то есть книга Царств, пророки как работали? Замечали, да, то есть Бог дает им слово, пророк приходит, да, к царю, сказал слово и текать. Мало ли, что царь сделает со мной. Но что? Слово что делало? Изменяло царя. Бог говорит, иди и скажи. Все, больше не надо ничего. Поймите, что когда Слово Божие приходит в жизнь человека, все, оно начинает обогащать человека. Аминь. Вот что очень важно. Ты можешь служить, служить, служить 3,5 года, 5,5 лет, 100,5 лет, да? Но когда ты вкладываешь в сердце человека откровение Иисуса Христа, все, дорогой мой, ты можешь идти отдыхать. Почему? А потому что круглосуточно откровение Бога, оно будет в его сердце работать, работать, работать и работать. И это практика со всеми освященными во всех церквях. Итак, Павел передает, да, то есть церковь, власть Бога, конечно, он ставит старейшин, он ставит пасторов, да, то есть, но главенствующее место в церкви, да, то есть он отдает слову благодати, то есть откровению. Посмотрите, 2 Коринфянам 2:17. Мы видим, что подобно Моисею, апостол Павел поместил откровение в церковь и подчинил самого себя Божьей власти. Иисус, помните, что Он проповедовал? Он пришел, Он сказал, да, ибо Сын Человеческий пришел не нарушить закон, а исполнить. То, что Бог вкладывает как служителя, да, то есть в тебя, и ты передаешь это народу, не для того, чтобы ты занимал доминирующее место, да, и говорит, ребят, я вам передал, вы работайте, а меня это не касается. Я вам передал откровение о десятине, пожалуйста, приносите десятину. Я могу не приносить. Я вам дал откровение о молитве, молитесь. Я могу не молиться, я уже свою работу сделал, я вам передал. Да, то есть я вам передал откровение о посте, да, поститесь, и я свободен от этого. Все, нет. То откровение, которое Бог дает тебе, и ты передаешь людям, первым, кто должен подчиниться этому, это тот, кто его передал. Для чего? А для того, чтобы люди видели в тебе предмет подражания, практическое действие, как? Аминь. Потому что то, что люди получают, они хотят видеть практику, как это работает. И ты должен показать, как это работает, как? Подчинив себя откровению Бога. Посмотрите, 2 Коринфянам 2:17. Можно еще салфетку? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего. Кто повредил Слово Божье? Моисей, помните? Он взял и разбил скрижали у подножия горы. На основании чего? Чувства. Павел говорит, ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие. К сожалению, Павел говорит, как многие. Многие получили откровения, и многие повредили, разбили эти откровения, как? У подножия горы не донесли, да, то есть это откровение, не поместили его в народ, как многие. Но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе. Искренность – это целостность, дорогие мои. И Бог помещает откровение внутри тебя, и ты должен быть целостным, не повреждать Слово Божие, да, а в точности передать его тем, кому оно дано было. Аминь. Посмотрите дальше, что говорится: искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Павел подчинил себя откровению Бога, поэтому он проповедовал как от Бога, пред Богом во Христе. Теократия требует от проповедников именно такого служения. Мы должны понимать, да, то есть всякий проповедующий слово, да, то есть всякий служащий в учении, да, то есть в проповеди, мы должны понимать, да, что мы проповедуем, да, то есть от Бога, пред Богом, во Христе. Аминь. Вот это понимание, да, то есть делает тебя подвластным Господу Иисусу Христу, да, то есть человеком или личностью подотчетной. Аминь. И посмотрите, человек, не признающий власть Бога, то есть теократию в церкви, проповедует от себя, то есть источником его проповеди является что? Его сердце. Если ты черпаешь, да, то есть все свои мысли о проповеди только лишь из своего сердца, дорогой мой, ты не от Бога проповедуешь, ты просто проповедуешь от себя, ты проповедуешь свои мечты, свои желания, да, то есть свои стереотипы, свои взгляды на жизнь, свои ценности. С Богом это ничего общего не имеет. Дальше посмотрите, а проповедуют перед людьми, от Бога и пред Богом. Если ты проповедуешь от себя, ты будешь проповедовать, да, то есть людям, да, желая достичь одну цель, это польстить им, понравиться им, говорить то, что они хотят. Чтобы потом, да, то есть человек после проповеди сказал: слушай, так хорошо, он так хорошо мне сказал, да, то есть он говорил мне хорошие, приятные вещи. Но говорить приятные вещи – это хорошо, но мы призваны говорить Слово Божие, которое изменяет человека. Приятные слова, они ласкают слух, но Слово Бога изменяет природу человека. Вот что важно. Посмотрите, и третье, проповедует во Христе. Мы должны проповедовать во Христе, а не о себе, не в себе, да, то есть вот, расширяет свой авторитет. Человек, который проповедует, да, то есть от себя, людям, да, и о себе, его цель, да, то есть просто поместить в сердца людей, кого? Самого себя. Чтобы люди жили мной, да, чтобы думали обо мне, да, то есть как бы, чтобы желали встретиться со мной. Дорогие мои, если я буду проповедовать так, церковь будет слабая, немощная, да, то есть и неразвитая. Она будет жить своей жизнью, да, то есть и ничего общего, да, то есть не будет иметь с личностью Иисуса Христа. Да не будет так. Аминь. Служение апостола Павла, откровение занимало первостепенную роль. Мы как бы немножко так спускаемся на посадку. Галатам 1:8-12. Это я говорю специально, чтобы, знаешь, кто-то это, с самолета, да, то есть не попробовал. Что все, знаешь, как в самолет, церковь как самолет, дорогие мои. Герметично закрыли, да, то есть и полетели. Наш приоритет – безопасность вашей жизни. Аминь. Послушайте, Галатам 1:8-12. Что говорит Павел? Авторитетный человек, да, то есть авторитет которого был безусловен, да, то есть в то время, когда он служил. И он говорит: но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, то есть отлучение от церкви. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли. То есть если кто-то проповедует вам не в соответствии того изначального откровения, которое вы приняли, да, то есть и стали носителями этого откровения в церкви, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Аминь. Посмотрите, этими словами Павел ставит себя под власть откровения. И он говорит, что если вдруг я приду к вам в церковь, вы меня примете, да? Я стану на алтарь, да, то есть начну вам проповедовать, и моя проповедь не будет соответствовать тому откровению, которое вы приняли. Просто встаньте и скажите: Павел, нет, ты не соответствуешь тому, что ты сам говорил, что ты сам нам принес. сожалению, да, то есть сегодня человек может прийти, да, то есть делиться откровением, вовлечь всю церковь в то или иное откровение, а через год прийти и сказать: ребят, все, то, что вы слышали, да, то есть то, что мы начинали год назад, алло, вы меня слышите, да, все, забудьте. Сейчас у нас новое, да, откровение, через год еще новое, через три еще новое. Дорогой мой, если ты часто меняешь откровение, да, которое изначально Бог поместил в твое сердце на протяжении многих лет в церкви, дорогой мой, ты просто изменчив в своем хождении с Богом, прежде всего. И не вовлекай в эту изменчивость все тело Христово, всю церковь. Павел говорит: то, что вы приняли, и ходите в нем, храните. Если я или даже ангел с неба придет и будет вам говорить другое, да, то есть встаньте, просто анафемируйте меня. Скажите: все, да будет анафема, да будет отделен, отлучен. Вот эти вещи мы должны понимать. И теократия – это первенство Иисуса Христа над всем и во всем. Над всем и во всем. И Колоссянам 1 глава 16 по 18 стих. Колоссянам 1, 16, 18. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все ими для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Это и есть практическая теократия, чтобы Ему иметь во всем первенство. И если, да, то есть хочу обратиться к вам, как церкви Дерева Жизни. Мы как церковь, мы приняли откровение от Бога, а изначально это миссия. Да, в котором мы двигаемся уже на протяжении 17 лет. Это то, что есть внутри нашей церкви. Да, то есть, Бог дал нам миссии, да, то есть Бог дал нам, да, то есть, чтобы мы принимали, да, и были носители Его небесной культуры. Это то откровение, да, которое мы приняли, в котором живем, которому я подчинен, которому подчинен каждый пастор ассоциации Дерева Жизни, которому мы должны все подчиниться. И если кто-то придет и будет говорить что-то другое, дорогие мои, да, то есть это неправильно. Почему? Потому что, да, то есть это нарушает тот порядок, который Бог дал нам. И посмотрите, на нас лежит ответственность сохранить это откровение и передать его следующим поколениям. Таким образом, мы подчиняем себя откровению Бога и утверждаем внутри церкви теократию, первенство и господство Иисуса Христа. Вы знаете, в таком порядке мы пойдем далеко. Почему? Потому что мы не все вечно будем жить на земле. Я умру, слава Богу, и пойду на небо. Вы пойдете на небо, мы будем на небесах. Но чтобы церковь, которую Бог дал, родил здесь на земле, она жила, существовала, да, то есть, и двигалась, да, то есть, до восхищения церкви, да, то есть, в момент прихода Иисуса Христа, что нам нужно? Нам нужно просто взять это откровение, хранить его и подчинить себя ему. Тогда господство Христа, оно будет очевидным. Тогда Его присутствие и слава, она будет очевидна. И это не от плоти и не от крови, но от Отца нашего Небесного. Давайте скажем аминь. Поднимемся на наши ноги.